В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эцхенвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гибельном Тацминде, пропавшего в Тбилиси гражданка Австралии Шана Брук, найдена мертвой со следами насилия на теле. Если ничего не получается, попробуйте по закону. Оппозиция в югоостинском парламенте обвиняет власти в разрушении парламентской традиции формирования ЦИК. Вдобавок к пандемии. В этом месяце Абхазии довелось испытать два серьезных удара стихии – ураган и наводнение. Все это, а также почему не сбылась грузинская мечта Шарля Мишеля, смертельно опасная миграция, как и почему погибают азербайджанские оппозиционеры за рубежом, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Начнем нашу программу, увы, с трагической новости. Пропавшая в Тбилиси гражданка Австралии Шана Брук найдена мертвой. МВД Грузии начало расследование по статье «Умышленное убийство». Тело женщины было обнаружено на склоне горы Мтацминда недалеко от аттракциона «Колесо обозрения». Владимир Унанян с подробностями.
Шаная Брук, 31-летняя учительница английского языка из Австралии, пропавшая в минувшую пятницу во время прогулки в районе горы Мтацминда в Тбилиси, после многочасовых поисков найдена мертвой. Как сообщают очевидцы, на теле женщины явные признаки. Насилия. На данный момент оперативные мероприятия на месте происшествия завершены, тело Брук доставлено в Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны будут установить точную причину смерти гражданки Австралии. В официальном заявлении МВД сказано.
Сотрудники Тбилисского управления полиции МВД расследуют смерть гражданки Австралии по статье 108 Уголовного кодекса Грузии «Умышленное убийство».
Первоначально дело было возбуждено по статье 143, подразумевающей незаконное лишение свободы. Заявление о пропаже иностранной гражданки поступило в МВД в пятницу вечером. Тогда же сообщение появилось в соцсетях. Друзья Шаная Брук просили всех, кто может принять участие в поисках девушки. По их словам, последний раз она выходила на связь в момент, когда на нее напали. Она кричала, чтобы ее не трогали, и просила о помощи. В поисковой операции участвовали несколько десятков волонтеров. Кроме того, были привлечены кинологи и использовались дроны. Тело было обнаружено в труднодоступном месте на склоне горы Мтацминда под колесом обозрения. В грузинском сегменте соцсетей пользователи пишут, что в этом районе уже были нападения и даже описывают внешность возможного преступника. Это светловолосый мужчина невысокого роста и спортивного телосложения. Он якобы несколько раз проявлял агрессию в отношении прогуливавшихся в этом месте граждан.
В мае 2020 года моя подруга, гражданка Израиля, подверглась нападению со стороны мужчины в том же месте среди бела дня. Благодаря хорошей физической подготовке ей удалось отбиться от него. Конечно, она сообщила об этом в полицию, но ей сказали, что не смогли задержать преступника.
Рассказывает житель Тбилиси Александр Квахадзе. Согласно фотографиям, размещенным на страничках Шаная Брук в соцсетях, австралийка успела объехать почти всю Грузию. Фотографии сопровождаются комментариями, где она восхищается страной. Ее друзья говорят, что она планировала провести в Грузии все лето. Тем временем, в связи с трагическим инцидентом последовали политические заявления. Кандидат в мэры Тбилиси и председатель Единого национального движения Ника Мелия на своей страничке в Фейсбуке обвинил власти в том, что Грузия перестала быть безопасным местом. Тбилиси никак не тянет на слоган «Город полной жизни».
Тбилиси с каждым днем становится все более опасным для жизни городом. Повторяю, для жизни. Тбилиси «Город полной жизни» остается всего лишь слоганом правительства, находящегося в сговоре с криминальным миром. Тбилиси становится опасным для тбилисцев, для приезжих из других городов и сел Грузии, а также для иностранцев и туристов. Факт, что Тбилиси безопасен для преступников, которые действительно в безопасных условиях убивают наших граждан, туристов.
По словам Мелия, такой безопасности необходимо положить конец. Тбилиси должен стать реально безопасным для мирных, законопослушных людей. Из этого Мелия делает вывод – грузинская мечта, симпатизирующая преступникам, должна уйти. Впрочем, заявление лидера ЕНД некоторыми было воспринято как попытка использовать трагический инцидент в борьбе с политическими оппонентами.
К сожалению, мы имеем дело с очень тяжелой ситуацией, когда политики, так называемые эксперты, так называемые СМИ, используют смерть человека в качестве политических спекуляций, причем не только против оппонентов, но и против собственной страны.
Заявил представитель грузинской мечты Ираклий Кадагишвили. По его словам, оппозиция пытается сделать все для того, чтобы чтобы Грузия осталась без туристов. Впрочем, как отмечают наблюдатели, сама грузинская мечта немало делает для того, чтобы выставить себя не в лучшем свете. Пока в сети и в СМИ распространялась информация о пропаже гражданки Австралии и ее гибели, премьер-министр страны поздравлял службу государственной безопасности с тем, что в Грузии сегодня безопаснее, чем когда-либо в ее истории. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Главным событием недели остается выход грузинской мечты из соглашения Мишеля. Он поставил грузинских политиков перед нелегким выбором дальнейших продолжений. Власть по-прежнему заверяет, что готова работать над совершенствованием избирательной системы. В оппозиции решают, есть ли смысл оставаться в парламенте и сотрудничать с партией власти. Итоги недели подводит Мзия Парисишвили.
От имени грузинской мечты премьер-министр Иракли Гарибашвили благодарит председателя Евросовета Шарля Мишеля, других посредников, но дальше правящая сила намерена идти без соглашения, названного его именем. Он назвал виновников, переполнивших чашу терпения правящей силы, Михаила Саакашвили и нацдвижения. Нацдвижение и спокойствие правящей партии не обещают, несмотря на то, что председатель партии Никамелия накануне в знак протеста отказался от своего мандата. Остальные 31 членов его партии не спешат покинуть свои депутатские кресла. Для чего они остаются, объяснил депутат от нацдвижения Давид Киркитадзе.
Чтобы внести в Конституцию Грузии положение о том, что следующие выборы пройдут по пропорциональной системе с низким проходным барьером, чтобы ни один голос грузинского избирателя не был потерян. Эта миссия осталась у этого парламента. И чтобы грузинская мечта опять не увильнула от этого обязательства, чтобы она не сослалась на недостающие для конституционных поправок голоса, мы сохраняем мандаты. Вопросы, в обсуждении которых мы примем участие, конституционные поправки.
Все остальные процессы в парламенте нацдвижение будет бойкотировать, но выйдя из соглашения Мишеля, теперь условия ставит грузинская мечта. Все зависит от ее доброй воли, напомнили сегодня представители правящей партии, говорит замглавы комитета по процедурным вопросам Гурам Ачарашвили.
Нельзя, чтобы одна партия была одновременно и конструктивной, и деструктивной. Потому пусть определятся и заявят. Они сторонники конструктивных процессов или нет, бойкотируют парламент или нет. Грузинская мечта готова к обсуждению конституционных поправок, но это зависит от отношения оппозиции к этому вопросу.
Пока в знак протеста парламент покинули 3 депутата. Ника Мелия из нацдвижения, независимый депутат Тамар Курдзая и лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Представители остальных оппозиционных партий остаются в парламенте, говорит депутат стратегии Акмашинебели Паата Манчкаладзе.
Бегство из парламента, бойкот не считаем правильной идеей. Это говорит о политической незрелости. Если мы выйдем из парламента, потеряем последний аргумент для выполнения соглашения Мишеля. Мы должны продолжить процесс, как договорились. Нужно готовиться к выборам, мобилизовать избирателей. Грузинская мечта не должна преодолеть проходной 43-процентный барьер. И мы, выполнив свою часть договора, должны потребовать от грузинской власти выполнения своей части обязательств о проведении досрочных парламентских выборов.
Через 2 дня после решения грузинской мечты выйти из соглашения Мишеля обозначил позицию и экс-премьер-министр, лидер оппозиционной партии за Грузию Георгий Гахари. Он поступок бывших соратников объяснил страхом и отметил, что лидеры мечты никогда не отличались стойкостью и принципиальностью. Посетовал Гахария и по поводу очередного обещания Михаила Саакашвили своего скорого приезда.
Своим приездом в Грузию Михаил Саакашвили очень поможет грузинской мечте. Если он приедет, он будет задержан, поскольку является осужденным. Возможно, мечта амнистирует, помилует, выпустит Мишу Саакашвили так же, как Нику Мелия и Георгия Руруа. Но все это вызывает у меня улыбку. Несмотря на то, что в этом сегодняшнем хаосе возможно все.
И в этом возможном все, судя по словам Гахария, шансы его партии на успех на муниципальных выборах, в том числе и в Тбилиси, растут. Оппозиции не следует рассчитывать на возвращение грузинской мечты к соглашению Мишеля, даже на фоне настоятельных гневных призывов со стороны западных партнеров, сообщил в конце рабочего дня председатель партии власти Иракли Кобахидзе. Значит, и речи нет о 43-процентном барьере в случае неприятности. преодоление которого грузинская мечта обязывалась объявить досрочные парламентские выборы в 2022.
У результатов местных выборов не будет никакого значения, даже если мы наберем 3% голосов, как Лела. Все равно не будут назначены внеочередные парламентские выборы.
Чтобы их объявить, напомнил Кобахидзе, нужна добрая воля грузинской мечты и ее убежденность в том, что оппозиция созрела для коалиционного правления. Но в этой призрачной коалиции Георгию Гахария место не предназначено. В политике с врагами договариваются, но не с предателями. Это исключено, сказал лидер мечты. Но брифинг Кобахидзе созвал не только для этого. Он сообщил, что партия власти определилась кандидатами в меры во всех 63 муниципалитетах, что в Тбилиси предвыборной кампании будет руководить мэр и кандидат в меры столицы Каха Каладзе, по всей Грузии премьер-министр Иракли Гарибашвили, а предвыборный штаб, как на прошлогодних парламентских выборах, возглавит сам Иракли Кобахидзе. С учетом радикальности всех трех лидеров партии власти, эта новость звучала не как начало предвыборной кампании, а как хроника объявленного политического боя без правил. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще одно громкое событие недели. Азербайджанский оппозиционный блогер Хусейн Бакиханов погиб в Тбилиси при невыясненных обстоятельствах. Незадолго до смерти он подвергся нападению в грузинской столице. Друзья Бакиханова не исключают, что он мог стать жертвой преследований азербайджанских властей. Впрочем, у МВД другая версия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сегодня 12 июля 2021 год. Я в Тбилиси. На меня 5 человек напали. Меня зовут Хусейн Бакиханов, я беженец Азербайджана. Я не могу точно сегодня сказать, что правительство Азербайджана организовало или нет, но это не исключение.
Это слова самого Хусейна Бакиханова. Видео снято им в машине скорой помощи после нападения и выложено на его канал в YouTube. Он рассказывает о том, как группа людей напала на него в Тбилиси. Говорит, что не уверен, но предполагает, что нападение могло быть организовано азербайджанскими властями. По его же словам, он через пару дней после нападения должен был получить документы в Грузии. Однако спустя два дня, 14 июля, мужчина погиб при неустановленных обстоятельствах. В МВД Грузии подтвердили информацию о смерти Бакиханова. Дело возбуждено по статье 115 «Доведение до самоубийства». По информации ведомства, азербайджанский активист спрыгнул с 7-го этажа гостиницы «Румс», находящейся в центре Тбилиси. О самоубийстве говорят и представители самой гостиницы. Юрист «Румс» Кахабер Церетели рассказывает, что Хусейн Бакиханов должен был начать работать у них в отеле. Во время ознакомительного тура по гостинице, когда новым сотрудникам показывали здание, Хусейн, по его словам, отстал от группы.
На крышу поднялись руководитель тура и сотрудник охраны. Увидев их, он развернулся, и произошло это. При этом присутствовали двое очевидцев. Он спрыгнул на их глазах, положил вещи и спрыгнул.
По словам Кахабера Церетели, сотрудники гостиницы были опрошены органами. Информация в СМИ о случившемся просочилась только сегодня. Первым о гибели азербайджанского блогера написал в Фейсбуке Афган Мухтарлы. Несколько лет назад он сам был вынужден бежать в Грузию из-за Азербайджана. В 2017 году Мухтарлы похитили в центре Тбилиси и вывезли в Баку, где он был осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы. В 2020-м его освободили и дали возможность выехать в Германию, где он получил убежище. Афган Мухтарлы рассказывает, что у Бакиханова были проблемы с азербайджанскими властями.
Хусейна Бакиханова задержали 7 мая в Баку во время акции протеста. Приговорили к 15-дневному заключению. После освобождения он сказал журналистам, что его пытали полицейские. Он также сказал, что полиция угрожала ему изнасилованием. Будучи в Тбилиси, он постоянно критиковал азербайджанские власти в азербайджанских СМИ и на своем канале в Ютубе.
Написал на своей странице в Фейсбуке Афган Мухтарлы. Гражданин Азербайджана Автандил Мамедов, также переехавший в Грузию из-за того, что, как он говорит, на родине он подвергался преследованиям, был знаком с Бакихановым. По его словам, Бакиханов связался с ним после того, как на него напали в Тбилиси на площади Свободы и сказал, что обратился в полицию.
Мы с ним говорили по телефону 13 июля. Сейчас нам говорят, что он 14 июля прыгнул с 7 этажа отеля. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством. Мы сомневаемся, мы не верим. Мы думаем, что есть политический мотив. Подобные события происходят и в других странах с азербайджанскими активистами. Как вы знаете, активиста Вугара Рзаева нашли в озере Бельгии мертвым. В Турции нашли мертвым Байрама Мамедова, теперь в Грузии. Самоубийство Хусейна Бакиханова для нас абсурдно. Мы скептически настроены.
Учена Нуашвили, в прошлом народный защитник, в настоящее время возглавляющий НПО Институт исследования демократии, говорит, что пока делать какие-то выводы по делу Бакиханова сложно. Он говорит, что надеется на скорое эффективное расследование. Впрочем, то, что происходит в последние годы с азербайджанскими активистами в Грузии, рождает много вопросов. Не только к грузинским правоохранительным органам, но и в целом к политике власти.
Ни одно из таких дел не завершилось объективно. Я имею в виду не только громкое дело Мухтарлы, которое идет уже фактически четвертый год. Оно, конечно, было самым ужасающим, но мне известно и о других делах, когда здесь, на территории Грузии, правозащитники, представители СМИ, изгнанные из Азербайджана, оказались в опасности. И этот вопрос остается на повестке дня, потому что полноценного объективного расследования ни разу не было проведено. Власти не были заинтересованы в том, чтобы пролить свет на обстоятельства этих дел. Напротив, в определенных случаях появлялись подозрения, что власти руководствовались политическими мотивами.
По словам Учена Нуашвили, это уже можно назвать тенденцией. Вырисовывающаяся картина дает основания полагать, что грузинские власти, ведомые бизнес и другими интересами, которыми они связаны с Азербайджаном, ставят именно их во главу угла, жертвуя правами и безопасностью азербайджанских активистов. Бывшему народному защитнику, по его словам, известны случаи, когда из-за этого люди, уже однажды бежавшие из Азербайджана, были вынуждены покинуть и Грузию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему гибели Хусейна Бакиханова. Версия МВД о возможном самоубийстве звучит для многих неубедительно, особенно с учетом того, что уже было слишком много подобных историй, в том числе и с трагическим исходом для тех, кто спасается от азербайджанской власти за пределами страны. Насколько опасно быть азербайджанским политическим эмигрантом, рассказывает Рауф Меркадыров, известный журналист, прошедший путь от бакинской тюрьмы, в которую он попал после экстрадиции из Турции, до убежища в Швейцарии. Грузинская МВД пока расследует версию самоубийства. Но, тем не менее, довольно много наблюдателей, друзей, журналистов оценивают это предположение довольно скептически. И я читал твой пост в Фейсбуке, в котором ты тоже допускаешь, что это было убийство. А почему?
Есть известное выражение, да, что один раз это случайность, второй раз это уже сомнение, третий раз это закономерно. То есть в последнее время очень часто происходят странные события с оппозиционными журналистами, блогерами, активистами, которые оказались за рубежом. Это избиение, и кажется, там был случай поножовщины во Франции. Это странная смерть, даже не самоубийство, непонятно. Почему-то человек бросился якобы в море в Стамбуле, и это, наконец, то, что произошло сейчас в Грузии. Это я просто по памяти сейчас припомнил три случая, хотя было, допустим, случай, когда в Америке, по крайней мере, семья Осман заявляла, что ей испортили каким-то образом тормоза, она чуть не совершила ДТП, когда у нее в машине были ее дети, чисто по случайности она сбежала.
Это не первый случай в Тбилиси, да? Мы все помним историю с Кавганом Мухтарлы. Как ты думаешь, почему в Тбилиси снисходительно смотрят на такое вольное поведение азербайджанских спецслужб, если это действительно так?
Грузинские власти достаточно зависимы от Азербайджана. Это, во-первых, азербайджанский бизнес активно работает в Тбилиси. Это немаловажно. Там очень большие деньги прокручиваются. Я не имею в виду только о легальном бизнесе, который выкладывает экономику в Грузии. Я даже не говорю о том, что, допустим, Азербайджан поставляет энергоносители в Грузии. То есть это тоже определенная зависимость. Кроме всего этого, это как бы один из каналов транзита нелегальных товаров или же продукции и так далее, в котором замешаны, я думаю, что как представители грузинские или так Азербайджан. То есть это достаточно сильная кооперация. Но события, как тебе известно, происходили не только в Грузии, но и в Турции. Я могу напомнить, что как мне сдавали, да, азербайджанским властям, потом сдали еще одного оппозиционного бизнесмена. В той же Турции, я тебе напомню, произошел странный случай, когда очень известный оппозиционный оппозиционный Он был известен тем, что накануне дня рождения Гейдара Алиева, это в центре города, его есть памятник. Он адресовал эту скульптуру несколькими лозунгами. Якобы как-то уронил свою обувь в море, бросился спасать свою обувь, якобы утонул. И до сих пор это дело до конца не расследовано. Совсем недавно это произошло в известном случае во Франции, когда избили и ранили оппозиционного блогера. Я не всегда разделяю как бы взгляды и формы и так далее, проявления оппозиционности этими людьми. Некоторые из них крайне некорректны, но вот подобные события как бы происходят уже постоянно.
То если мы уберем имена собственные, да, и географические, то все то же самое можно было бы рассказывать про чеченские сюжеты. Слова те же,
да.
Стиль тот же. Но все-таки чеченское руководство действует, скажем так, под крылом российской власти. У него есть некая крыша. У Азербайджана такой крыши нет. Азербайджанская власть действует на свой страх и риск. Почему она, во-первых, не боится репутационных рисков, а во-вторых, зачем ей эти риски нужны? Ну, почему она так боится этих блогеров, этих журналистов, активистов?
В отличие от чеченской версии, они действуют более, скажем так, тонко, да? Как бы события происходят сами по себе. Это не то, что там зашли и выстрелили в голову. Происходят некоторые события, ну, какие-то хулиганские поступки. Повздорил несколько азербайджанцев, и его побили, и что? Или же почему-то он выбрал там с балкона или с окна. То есть это не теракты. А почему они боятся? Я даже не думаю, что они боятся, просто тебе не мешает, но неприятно. А зачем вот это чувствовать неприятно, когда кто-то там кто-то говорит? Если рассмотреть ситуацию внутри страны, практически, я не говорю, что все молчат, но даже те, которые говорят, говорят с оглядкой. С оглядкой на возможные репрессии, на возможное закрытие тех или иных там информационных ресурсов и так далее, лишение финансирования. То есть уже есть очень серьезная внутренняя самоцензура внутри страны. А вот те, кто оказались за границей, некоторые просто, да, в прямом смысле, вот, иногда, образно говоря, переходят на тот грань, который как бы позволен властями. Они очень надоедали.
Где проходит эта грань? И все ли иммигранты, журналисты, блогеры рискуют? Вот ты ощущаешь какую-то опасность? Ты находишься в зоне риска?
Это для меня очень интересный вопрос. Я последний день несколько раз этот вопрос тебе задавал. Сказать так, что прямой такой угрозы и не существует. Но эта угроза реальна или нет, я могу сказать, что да, словно реально. Дело в том, что азербайджанская диаспора, мигрантская диаспора, общество, оно неоднородно. Сегодня здесь очень много людей, которые кормятся из Баку. То есть им платят, создают какие-то НГО и так далее, и так далее. За счет денег Баку. Здесь есть азербайджанский бизнес, достаточно активно себя ведет, особенно СОКАР, нефтяная наша компания. Существуют люди, которые очень сильно завязаны на Баку, служат в прямом смысле это. Могут они что-то сделать? Не исключено. Я просто сейчас могу вспомнить, по крайней мере, один случай, когда во время войны наша диаспора здесь активизировалась, создали группу и начали обсуждать, как организоваться, как выразить поддержку. Там было интересно разговор, когда один из претендентов возглавить это движение начал оппозиционно, скажем, или государственно настроенным людям говорить, что открытым текстом сказал, что об этом ваше заявление будет известно там, где положено. Я донесу. То есть, если нет ли такая прямая угроза, достаточно сложно сказать. Ее я и чувствую, и не чувствую, скажем.
О смертельно опасных рисках иммиграции рассказал Рауф Меркадыров.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Оппозиционные депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия обвиняют партии власти «Единую Осетию» в разрушении парламентской традиции, следуя которой до сих пор никто не мешал фракциям получить своего представителя в Центр избиркоме. Теперь, когда традиция сломана, считают депутаты, остается распределять парламентскую квоту по закону. Не больше одного представителя от фракции, в том числе и от партии власти. За новым политическим противостоянием в Республике следит Мурат Гукимухов.
Пункт 2 статьи 21 Конституционного закона об основных гарантиях избирательных прав где описан порядок образования, формирования и статус Центральной избирательной комиссии, гласит, цитирую, «Центральная избирательная комиссия формируется в составе председателя и 14 членов комиссии. 7 членов Центральной избирательной комиссии назначаются президентом из числа кандидатур, предложенных депутатскими объединениями и депутатами парламента. При этом от одного депутатского объединения депутата парламента может быть выдвинуто не более одного представителя». Конец цитаты. Это по закону, а по факту квота парламента в Центризбиркоме распределялась между фракциями пропорционально количеству их мандатов в законодательном собрании. По словам депутата от Народной партии, вице-спикера парламента Александра Плиева, это было первое негласное правило. Второе негласное правило, которое соблюдалось такой же неукоснительностью, никто не вмешивается в выбор кандидатуры от фракции и не мешает его избранию в ЦИК. Логика здесь простая. Фракция представляет в парламенте часть югоостинского общества, доверившего им свои голоса. Точно так же эту часть общества в ЦИК представляет и делегированный фракцией представитель. Такая традиция сложилась в парламенте, подчеркивает Александр Плиев, и она всегда соблюдалась. Перед сессией собирались представители депутатских объединений, распределяли между собой квоту и на сессии голосовали практически единогласно. В 2016 году молодая традиция подверглась испытанию, когда Народная партия предложила в ЦИК кандидата, мягко говоря, не пользовавшегося симпатиями других фракций. Тем не менее, он был избран в ЦИК единогласно. Так должно было случиться и в этот раз, говорит Александр Плиев. Единая Осетия должна была получить двух членов ЦИК, остальные фракции по одному. Всего 7 представителей Центризбиркома от парламента. Такое решение обеспечивало президенту и партии власти 9 голосов из 16, включая председателя, плюс еще один голос от лояльной президенту партии «Единство народа». По словам Александра Плиева, все стороны признали такое распределение квоты справедливым, но в последний момент Единая Осетия сломала через колено парламентскую традицию. В результате, говорит Александр Плиев, разразился скандал. Пока скандал, который грозит перерасти в очередной кризис, или, если точнее, вынести системный кризис Южной Осетии на новый уровень.
А сейчас правила игры полностью нарушены. То есть нам перед сессией заявляет Единая Осетия, в том числе и спикер, что эти договоренности потеряли смысл. И с этого следовало, что мы ваших кандидатов не пропустим. Почему? Потому что мы просто большинство. Поэтому и пошел хаос.
Абсурдность этой истории в том, считает Александр Плиев, что в ней нет ничего рационального. Главной причиной срыва договоренности стала якобы личная неприязнь президента к кандидатурам Алана Пухаева от Народной партии и Тимура Кокойты от Объединения за справедливость, говорит Александр Плиев.
Ну, где-то мне дорогу перебежало, где-то там не поздоровался, в соцсетях что-то не то написал. Вот такие никчемные аргументы. А все должны писать, как ты хочешь, что ли? Давайте посмотрим его биографию, что вы его лишняя неприязнь смотрите. Там, когда я спрашиваю, почему вот за это профессионально кандидата не будешь голосовать? Ну, приведи аргумент. Там он где-то спрятался, не жил в Южной Осетии или там на врага работал. Что он делал? Он же всю жизнь, например, прожил здесь, занимал свое место в нашем обществе. А потому что он про меня там что-то не то написал. Ну, вот такие тупые аргументы, и потом они хотят себя называть государственными мужами.
И вы решили прибегнуть к бойкоту?
Да, ну просто мы им вот этим бойком там дали время одуматься и подумать, что они делают. Мы готовы к любому диалогу, мы готовы. Вот они не готовы к диалогу, а то мы готовы к диалогу в любое время.
По мнению депутата Давида Санакоева, если не работает традиция, остается сформировать ЦИК по закону. По югоостинскому закону об основных гарантиях избирательных прав, Единая Осетия может получить только одного представителя в ЦИК, а не двух, говорит Давид Санакоев.
У нас закон говорит о том, что одна политическая сила может одного человека предлагать только в ЦИК, а они предлагают двух. И отговорка о том, что одного предлагает фракция, а другого просто депутат от Единой Осетии, не проходит, потому что они все входят во фракцию Единая Осетия, то есть вся фракция уже голосовала за этих людей. И еще меня, вот я сам, я скриншотил специально, чтобы они их не изменили в Панаресе и на Спутнике, была информация о том, что комитет принял решение, и какое решение он принял, прямо там написано. И там написано, что от Единой Осетии 2 человека. И прямо фамилии этих людей. То есть они не стесняются нарушать закон. То есть им все равно, а их большинство, и они делают, чего хотят.
По словам Давида Санакоева, все фракции и их численный состав зарегистрированы в парламенте. о любом выходе депутата из фракции объявляется депутатскому корпусу. Как, например, было объявлено о выходе депутатов Зазы Дряева и Гарри Мулдарова из фракции «Единой сети» или самого Давида Санакоева из фракции партийных ХАС. Накануне выдвижений «Единой сети» и своего кандидата в ЦИК не было объявлено о выходе депутатов из состава ее фракции. На сегодняшний день единственный депутат, который не входит ни в какие фракции, это сам Давид Санакоев. Он, по его словам, накануне отказался от выдвижения кандидата, хотя имеет на это право, чтобы не мешать достигнутым договоренностям, не вносить напряжение в распределение парламентской квоты. Но теперь, раз сложилась такая ситуация, он считает уместным воспользоваться своим конституционным правом. Мурат Бакимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В Мьянме объявлено о создании правительства переходного периода. Об этом сообщил Государственный административный совет страны. Переходное правительство возглавит председатель Госсовета и лидер военной хунты генерал Мин Аун Хлайн. Переходное правительство создается по аналогии с временным правительством генерала Уни Вина. Он пришел к власти в 1958 году и возглавлял правительство до всеобщих выборов 1960 года. 1 февраля генералы в Мьянме свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии «Национальная лига за демократию» на выборах в ноябре прошлого года стала результатом массовых фальсификаций. Силы безопасности жестоко подавили массовые протесты против военного переворота, убив сотни протестующих, проведя многочисленные аресты. В конце июля итоги выборов были отменены. Белорусские власти пытаются депортировать бегуню Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка рассказала агентство Reuters. По ее словам, она не собирается возвращаться в Минск и планирует просить политического убежища в Европе. 2 августа Тимановская должна была принимать участие в старте на 200 метров. Но, по ее словам, сегодня в номер к ней пришли сотрудники сборной и насильно повезли в аэропорт с вещами. В аэропорту спортсменка обратилась к полиции. Белорусский фонд спортивной солидарности обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи комитета попросила сама спортсменка. Тимановская считает, что причиной стал пост в соцсетях, в котором она резко высказалась в адрес чиновников, из-за которых, по ее словам, не набралось людей для участия в эстафете. Международные наблюдатели обнаружили, что страна провела недостаточное количество допинг-тестов в течение 9 месяцев перед Олимпиадой. Из-за этого к участию к эстафете не допустили двух спортсменок. Руководство сборной выставило на эстафету Тимановскую, хотя ее специализацией является спринт. После этого белорусские государственные СМИ выступили с критикой Тимановской. Белорусский олимпийский комитет заявил, что решение о депортации принято в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки. Старение оборудования в российском сегменте Международной космической станции после 2024 года создаст дополнительный риск, сообщил Роскосмос. Предположительный срок завершения эксплуатации МКС – 2028 год. Сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024 года включительно. Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал госкорпорации начать техническую проработку проекта новой станции, включить ее эскиз в федеральную космическую программу. До создания новой станции Роскосмос получил предприятием ракетно-космической отрасли поддерживать безопасность в российском сегменте МКС. Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на контракт о поставках. Pfizer подорожал на 25%. Теперь Moderna повысила цену примерно на 10%. Третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с вакцинами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Европейская комиссия и правительство стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.
Эхо Кавказа. Новости.
Мы снова призываем все стороны, которые еще не подписали соглашение 19 апреля, подписать его, поскольку важно, чтобы это было широкое соглашение. В то же время те, кто подписал соглашение, дали слово и взяли обязательство выполнить условия этого соглашения. Заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, передает общественный вещатель Грузии. Как отметил Келли Дегнан, соглашение 19 апреля – лучшее руководство по осуществлению реформ в Грузии, которое грузинские лидеры согласовали после 6 месяцев переговоров. Во всех заявлениях, которые я прочитала, в том числе и в нашем заявлении, ясно отмечено, насколько сильно друзья Грузии разочарованы тем, что грузинская мечта решила выйти из этого соглашения, сказала Келли Дегнан. По заявлению американского дипломата, односторонние реформы – это не то, что нужно Грузии. На мой взгляд, сказала она, пока рано говорить о санкциях, пока мы не увидим недостаточную недобросовестность при выполнении обязательств со стороны подписантов этого соглашения. Грузинский спортсмен Якоб Каджай вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В полуфинале грузинский борец одолел Акосту Фернандеса, выступающего за Чили, а в четвертьфинале россиянина Сергея Семенова. В финале, который состоится завтра, Каджай будет противостоять опытный спортсмен из Кубы Михаил Лопес Нуньес. Для 27-летнего Якоба Каджая Олимпиада в Токио вторая в карьере. На играх в Рио-де-Жанейро грузинский борец занял 7-е место, сообщает агентство новости Грузия. Система зонально-почасовой парковки в Тбилиси с сегодняшнего дня заработает в районе Гылдани, Самгория и Сабарталу, а также на территории, прилегающей к вокзальной площади. Всего 1283 парковочных мест, сообщают новости Грузии. Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электроавтомобилей. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 595 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 46 – средней степени тяжести.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Гиви Кварча – один из 12 депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, которые выступили с инициативой обращения к президенту Аслану Бжане в связи с кризисом в энергетической отрасли. Это обращение было не только отклонено большинством депутатов, оно на двух заседаниях подряд становилось причиной раздора между парламентариями. Гиви Кварча – наш гость недели. Он ответил на вопросы нашего сухумского корреспондента Елены Заводской и рассказал о том, в чем суть этого обращения и предложенных мер, каким образом они могли бы помочь преодолеть энергетический кризис.
Гиви, часть депутатов абхазского парламента выступила с инициативой и подготовила проект постановления об обращении Народного собрания к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. На двух заседаниях сессии большинство депутатского корпуса это обращение отклоняло. Почему?
На мой взгляд, отклонение в основном происходит из-за наличия претензий в документе к исполнительной власти в неэффективных действиях по устранению причин кризиса. Хотя мы, депутаты парламента, неоднократно предостерегали и предлагали свои варианты решения по выходу из кризиса, а не только занимались критикой. Для меня очень важно, что прошло просто отклонение и удивило отсутствие обсуждения вообще данного постановления среди депутатского корпуса. Мне кажется, это перевод проблемы в политическую плоскость, именно в том, в чем обвиняли нас, инициаторов, поднятия и обсуждения проблемы путем предложения исполнительной власти определенных мер.
Что это были за предложения?
Два ключевых, на мой взгляд, технических предложений – это сокращение потребления на 500 миллионов киловатт-часов в годовом исчислении. Именно эта цифра показывает перерасход среднегодовой за последние годы. Очевидно, что на такую цифру потребление объективно не могло бы подняться. И очевидно, что это добыча криптовалюты. Второй вопрос, который мы предлагали, это обязать всех интернет-провайдеров в Республике Абхазия не предоставлять услуги криптобизнесменам. В декабре, если не ошибаюсь, прошлого года была попытка блокировать IP-адреса, которые были представлены для криптодобычи. Но попытка не увенчалась успехом. Как вы помните, сразу в сетях и на разных сайтах были предложения за небольшую сумму обходить данные ограничения. Но мы общаемся со специалистами в IT-сфере и в сфере предоставления услуг интернета. Есть мнение, что при объединении усилий именно всех интернет-провайдеров без исключения можно очень эффективно бороться с самой криптодобычей на территории республики, которая, очевидно, ведет к энергокризису. У нас существует Госкомитет связи, массовых коммуникаций и цифровому развитию. И вот на его основе и нужно, на наш взгляд, обязывать всех интернет-провайдеров.
Какие технические возможности есть для того, чтобы справиться с этим?
Создается группа IT-специалистов от всех интернет-провайдеров. Достаточно по 2-3 человека от каждой провайдерской компании, которая будет в онлайн-режиме блокировать IP-адреса, которые предоставляют возможность майнить криптовалюту. Мы давно предлагали методику определения майнинг-ферм и вообще майнинг-центров. Пытались объяснить технически компетентным органам. Но до сих пор вот в этой перманентной борьбе с криптобизнесом нам никто не пришел за детализацией этого метода. Это тоже вызывает удивление. И более того, мы еще же предлагали не только такие радикальные меры по исключению криптобизнеса в целом. Мы предлагали варианты решения и с теми людьми, которые майнят, в том плане, чтобы предоставлять им возможность майнить не в сетях РУК «Черноморэнерго», не нагружая наши сети, которые страдают, как мы все знаем.
Что еще в том проекте обращения к президенту предлагает ваша группа депутатов?
Перечислю ряд пунктов. Это обращение к Генеральной прокуратуре по деятельности РУК «Черноморэнерго», по чрезмерному износу оборудования, приводящего к ущербу. Есть такая статья при халатном отношении. Также мы просили правительство предоставить 10-дневный срок программу антикризисных мер. Хотя наши предложения – это такие решения, которые должны быть приняты как можно скорее. Но дальше, конечно, нужно подходить к этому программно, ко всей проблеме энергокризиса.
На одном из заседаний парламента, это было, по-моему, когда принимался бюджет, депутаты настойчиво предлагали правительству перераспределить средства бюджетные и заложить 100 миллионов рублей на установку приборов учета. Во время брифинга министр экономики говорила о том, что они планируют осуществить пилотный проект и установить в Сухуми 15 тысяч счетчиков за счет инвестиционной программы. Были ли выделены в итоге в бюджете эти 100 миллионов на установку приборов учета? И почему правительство все-таки предпочитает это делать за счет инвестпрограммы?
При принятии бюджета на нынешний год бюджет и не был принят из-за отсутствия именно в бюджете средств на установку приборов учета в размере 100 миллионов мы предлагали тогда. И отсутствие средств на ремонт ВЛ Ачигвара. Это линия, которая уже давно требует ремонта. Когда мы вышли уже, согласовав с правительством проект бюджета, депутатами было предложено внести в бюджет 100 миллионов на покупку и установку приборов учета. Учитывая то, что в 2020 году произошло чрезмерное потребление на 500 миллионов киловатт-часов, а одна из основных причин технических – это отсутствие приборов учета в стране. И поэтому мы хотели начать своими силами, урезав, на наш взгляд, менее приоритетные статьи расходов в бюджете. В Министерстве экономики мы тоже слышим, поступили такие предложения, чтобы в этом году не использовать данные средства, которые мы отразили в бюджете на установку счетчиков, а отразив в инвестпрограмме, начать устанавливать с 2022 года. Но если бы мы начали действовать уже в этом году, мы сняли бы хоть какую-то часть перерасхода электроэнергии на местах установки, то есть в том районе, так скажем, где бы мы начали устанавливать эти приборы учета, и снизили бы потребление, повысили бы собираемость. Если мы затянем ремни нашего бюджета, мы могли бы своими силами просто начать это дело. Конечно же, отразить это в инвестпрограмме, это очень положительно, на мой взгляд, и никто против этого не выступает. Но несвоевременно принятые правильные решения могут уже не спасти энергетику, как бы это вот громко не звучало.
А на что правительство планирует потратить выделенные из бюджета 100 миллионов на приборы учета?
Нам на последнем заседании комитета предлагали часть этой суммы потратить на закупку оборудования, комплектующих, которые, как правило, выходят из строя в наш осенне-зимний период, когда энергетика находится под большей нагрузкой. На мой взгляд, мы должны настаивать на установке приборов учета именно, не перераспределяя эти ассигнования на другие цели.
Что дадут приборы учета в разрешении энергетического кризиса?
Я имею практический опыт в имплементации в таком экспериментальном проекте. 2011-2013 года у нас происходила установка приборов учета. Я тогда занимался самой установкой, имея соответствующее ООО, являлся субподрядчиком. Я в последующие годы начал работать в муниципалитете, и я уже на практике видел результаты. Там, где приборы учета стоят, собираемость была 90-95%. Снизилось бесконтрольное расходование электроэнергии. Лишний раз люди не включали какие-то приборы, не забывали выключать, так как счетчик пишет. Чего не скажешь о второй половине данного района, где не стояли эти приборы учета, собираемость была в границах 30-35%. И расход электроэнергии, он тоже был виден перегрузками, да, вот внутридомовых сетей. Еще один фактор для собираемости очень важный. Это уже общемировая практика. У нас существуют контролеры, которые собирают плату. Отсутствие человеческого фактора в сборе средств за потребленную электроэнергию, она упрощает этот процесс. Людям не с кем спорить, проявлять какие-то эмоции. А автоматическая система отключает при наличии долга за электроэнергию. Человек идет спокойно, оплачивает, и все, на этом бы нет никаких претензий. Вот. Чем это поможет в нашем энергокризисе? Очевидно, что перерасход нашей электроэнергии, он обусловлен слабым контролем учета именно электроэнергии. Мы, решая одну проблему, параллельно решаем и вторую. Это перерасход электроэнергии.
Есть ли у депутатов расчеты, сколько нужно приборов учета и на какую сумму?
В этом вопросе нужно отталкиваться от количества абонентов, а у нас их в стране около 100 тысяч. Это и физлица, и юрлица. По предварительным подсчетам, это не менее 4-5 миллиардов рублей, только на приборы учета.
В преамбуле к проекту постановления указывается, что нереализация запланированных ремонтных работ на высоковольтной линии Ачигвара в период ремонта деривационного туннеля Ингургэс приведет к вынужденному перетоку из России. Поясните, пожалуйста, почему не состоялся этот ремонт? И правильно ли я понимаю, что для ремонта этой высоковольтной линии необходима остановка Ингургэс?
Не остановка Ингургэс, я чуть вас поправлю, а необходимо отключение самой электросети, через которую проходит снабжение всей Абхазии со стороны Ингургэс. Здесь важно отметить, что проблема ВЭЛ Ачигвара, она не сегодняшнего дня, она уже многие годы известна специалистам, и планировалось ремонтировать ее в момент остановки на ремонт Ингургэс, чтобы избежать больших потерь. Но своевременно не удалось закупить материалы и комплектующие для этого ремонта. Мы поднимали эту проблему еще на стадии формирования бюджета. Почему мы упоминаем, что теперь при ремонте данной линии потребуется дополнительный переток? Общаясь со специалистами, черпаем информацию, да, в данной сфере. Предполагается пока на данный момент, что переток будет взаимообразным. То есть, если мы запросим на момент ремонта ВЭЛ Ачигвара переток в Российской Федерации, если нам пойдут навстречу, то тем самым мы можем восполнить этот переток не материально, а той же электроэнергии с нашей долей Ингургэс. Но я боюсь, к тому моменту, когда мы придем к ремонту, нам нечем будет уже восполнять с нашей доли Ингургэса запрашиваемый переток. В таком случае это приведет к увеличению нашего государственного долга. Или долгочасовые, простите за такое слово, верные отключения. Вот почему мы обращаем вот так пристально внимание на эту проблему.
Сколько Абхазия сегодня уже должна Российской Федерации за переток?
Ну, этот вопрос мои коллеги задают уже неоднократно исполнительной власти. Я так разграничу. Основной переток – это тот, который был на время остановки Ингур-ГЭС. Это был планируемый переток, и остановка, и необходимость ремонта тоннеля была очевидна. Нас заверяли, что за этот основной переток есть договоренности с Российской Федерацией. Эта часть перетока не переводится в долговые обязательства. Но когда были осуществлены эти договоренности, никто еще не предполагал, что до основного перетока за 40 дней нам придется запрашивать дополнительные мегаватты электроэнергии. И 40 дней перетока не запланировано. Они тоже составляют круглую сумму для бюджета Абхазии. И вот здесь, в этой части, на наши вопросы ответы еще не получены. И что касается определенных сумм, мы на данный момент не располагаем данной информацией.
В проекте обращения к президенту, о котором мы говорим, предлагаемые правительством меры борьбы с энергетическим кризисом, это верные отключения и введение экономически обоснованного тарифа, характеризуется как признание своей некомпетентности и перекладывание проблем на плечи народа. А увеличение тарифа на потребленную электроэнергию названо преждевременным и необоснованным. Поясните, пожалуйста, почему даны такие оценки?
Ну, что касается верных отключений, почему это является перекладыванием на плечи народа, в частности, потому что экономия электроэнергию за счет майнеров, потому что ночью можно экономить в основном только на майнинге, за это и расплачиваются остальные граждане, которые не имеют отношения к майнингу и терпят лишение электроэнергии на себе. Что касается повышение тарифов. Все мы понимаем, что тариф нынешний в 40 копеек для физлиц, он, конечно же, не соответствует себестоимости электроэнергии, которая доводится до потребителя. По усредненным расчетам себестоимость составляет рубль 10. И повышать тарифы нам, конечно же, придется. Не говорить об этом, наверное, недальновидно. Но я хочу обратить внимание на порядок действий. Как же без приборов учета мы сможем повысить собираемость? На мой взгляд, сперва нужно в отрасли навести порядок с администрированием и с учетом электроэнергии, а далее уже повышать тарифы. Второй аспект. С повышением тарифов необходимо проводить индексацию пенсий и заработных плат. Как мы все знаем, наши граждане не имеют того уровня доходов, чтобы вот быть готовым к такому повышению тарифов, даже если оно будет поэтапным. Мне немного непонятно, что такое обоснованный тариф, обоснованный за счет чего. Ну, нам еще не предоставлена информация, методология расчета, и, как мы слышим, согласовывание тарифов происходит в Минэнерго РФ. Конечно, Минэнерго РФ помогает в разных проблемах электроэнергетики для Абхазии, за что мы им благодарны, но непонятна позиция нашей стороны. Мы вроде бы ни с кем не обсуждали повышение наших внутренних тарифов на ГСМ, на муку, рис и так далее. Расчет тарифов, на мой взгляд, можно проводить и здесь. Наша энергосистема на данный момент она независима. Поэтому для меня непонятным согласование тарифов в другой стране.
Депутатский корпус отклонил большинством голосов обращение и ушел в отпуск. Чем, на ваш взгляд, чревато такое решение парламента и тот факт, что решение проблем энергетики, которое кажется таким актуальным, отложено в относительно долгий ящик?
Я вам так отвечу на вопрос. Негативные последствия в энергетической отрасли в меньшей степени зависят от того, что депутаты не приняли постановление. А главное в этом вопросе – это принятие должных и своевременных мер.
Гостем недели был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Гиви Кварчи. С ним беседовала Елена Заводская. В этом месяце Абхазии пришлось испытать два серьезных удара стихии. Сначала ураган, а теперь наводнение во многих населенных пунктах самопровозглашенной республики. А последним с подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Удушливая жара, которую сменяют потопы в результате интенсивных ливней, картина, характерная для нынешнего июля в северном полушарии. Большинство винит в этих природных катаклизмах глобальное потепление, наводнение века в Германии и соседних странах Западной Европы в середине месяца, унесшие около 200 жизней, кадры которого шокировали многих телезрителей и интернет-пользователей в Абхазии, одновременно напомнили им истину. Если вы думаете, что это где-то далеко и нас не коснется, то напрасно. На одном шарике живем. Тем более, что вечером воскресенья 4 июля Абхазия уже пережила сильный удар стихии, когда на нее обрушился шквалистый ветер, снес в Сухуми крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. Большая часть республики лишилась на время электроэнергии и водоснабжения. Кое-где восстанавливали электросети и приводили дороги в порядок двое суток. На Абхазию стихия обрушилась в ночь на вторник 27 июля. Вот как рассказала об этом пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Основной удар стихии нанесла по Гудаути и Гудаутскому району. Уровень воды в реках поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов. Подтопило АЗС. Кроме того, в Гудаути унесло в море 5 автомобилей туристов, припаркованных вблизи береговой линии. И еще 2 машины местных жителей течением унесло в море. В столице Абхазии наводнение вызвало выход из берегов рек Басла и Келасур и подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агарба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов. В Гулрыбском районе затопило насосную станцию, в Ачимчирском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамыш на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села. Подразделения МЧС Абхазии уже вторые сутки ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших регионах. Вчера и сегодня в репортажах обоих абхазских телеканалов было много шокирующих кадров, показывающих, как люди преодолевали последствия наводнения. Запомнились затопленные чуть не по крышу автомобили, человек, стоявший в своем доме по горло в воде. На канале Абаза ТВ дал в частности интервью абхазский общественно-политический деятель Нукзар Агарба, поведавший об ущербе, который нанесла стихия его огороду в селе Багмаран Гулрыбского района, где он в свое время купил дом. Напомним, что Нукзар Агарба частенько выступает в роли эксперта по внутриполитическим вопросам, давая комментарии «Эху Кавказа». И многие наши беседы по телефону начинались нынешними весной и летом с его рассказа о том, что он находится в этом селе и работает на своем участке. Примечательно, что он вырос в городе, но увлекся крестьянским трудом, по его словам, в прошлом году после начала пандемии. Сегодня, позвонив Нукзару Нуриевичу, я первым делом выразил ему сочувствие в связи с тем, что стихия унесла часть его многомесячного труда, а потом попросил рассказать о том, как это было. Он сказал, что в первом часу ночи, встревоженный шумом реки Келасур, поспешил к ней и увидел, что по ней, как к кораблю, несутся деревья.
Я полдела начал фонарем освещать, у меня большой фонарь далеко бьет. Я когда увидел реку, мне страшно стало. Я сразу оттуда убежал. Это невозможно было на реку смотреть, а она вообще, ее ничем не остановить. Ее можно остановить, когда выставишь дамбу, грамотно русло отведешь. И уже смотрю, вода, она хлынула по улице и по огороду, по клопани. Вот раньше эти берега укрепляли, вы понимаете, каждый год река уносит землю в море. Я не знаю, сейчас время такое, тяжелое, наверное, не до этого, но земля же уходит.
В ответ на мои воспоминания о том, с какой гордостью он рассказывал нынче по телефону, как мотыжит землю, как поспевают его помидоры, огурцы, кабачки, арбузы, дыни, Нукзар Агарба откликнулся.
С марта месяца вот работал, картошку собрал, где дней помидоры, огурцы посадил.
Какую часть твоего труда этот потоп унес, по твоим прикидкам?
По кукурузнику, я думаю, 70% унесло. Даже дело не в самой кукурузе, как землю жалко, землю унесло, понимаете? Мой дом сейчас находится на расстоянии, ну, максимум 30 метров, может быть, до речки. Главная моя мысль, конечно, государственные органы, консистентные органы должны вот эти речки посмотреть. Они опасны, они всегда будут представлять опасность. Дело не в том, что лично у меня что-то пропало. Да бог с ним, я это, мне не, это не так жалко, это все равно, да будет, и будет все восстановиться, и все равно я не брошу, буду работать. Просто сижу без работы и хотел как-то семье помочь подсобно. Вот.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.